Глава 8. Арсенал. Криминалистическая лаборатория Рединга была независимой и занималась всеми аспектами судебно-медицинской экспертизы, а также временами служила научно-исследовательской лабораторией для Звона. Отдел обслуживал не только полицейское управление Беркшира и Оксфорда, но также Уилтшир и Гемпшир. Звон давно уже добился, чтобы лаборатория находилась поближе, дабы он мог наносить туда личные визиты, что всегда было эффектнее, чем просто отправка материалов и получение отчета по ним. Это чрезвычайно бесило оксфордского инспектора Маржа, но наверняка у Звона имелись причины так поступать. Звон – друг или враг? Криминалистическая лаборатория являлась вотчиной Джорджа Скиннера, крупного, очень сутулого мужчины с седеющими волосами и постоянно виноватым выражением лица. Он носил очки с толстыми линзами и потертый костюм в елочку, явно доставшийся в наследство от отца. Однако внешность бывает обманчива, и в данном случае это утверждение оказывалось верным на 100%. Скиннер был не только блестящим баллистиком и экспертом по оружию, способным квалифицированно и сжато рассказать о чем угодно, от небольшого крупнокалиберного пистолета до базуки, но и великолепно смотрелся в документальных фильмах, часто снимавшихся по расследованиям Звона. Обладая внешностью закоренелого трезвенника, он активно участвовал в ночной жизни Рединга. Мог перепить почти любого. А если проскальзывало сообщение, будто кто-то отплясывал нагишом на столе в синем попугае, то можно было спокойно заключать пари, что это Скиннер. Джек постучал в открытую дверь. «Привет, Джордж!» «Заходи, Джек», не оборачиваясь, сказал Скиннер. Шпрот вошел и пару мгновений рассматривал хозяина лаборатории. Как и миссис Синг, Скиннер принадлежал к немногочисленной группе полицейских, которые не смеялись над ОСП. Презрительное отношение к Джеку и его отделу считалось в управлении хорошим тоном. Фридленд доверял Скиннеру как самому себе и в ответ ожидал исключительного к себе отношения. Поэтому его несколько раздражало, что тот по-дружески держится с Джеком. Шпрот терпеливо подождал, пока Скиннер закончит то, над чем работал, а затем показал ему обрез. «Что скажешь?» — спросил он. «Ага», — задумчиво протянул эксперт, внимательно изучив этикетку на пакете с уликой, прежде чем извлечь оружие и осторожно проверить, не заряжено ли оно. «Сдается мне, что это дробовик Маркетти 12-го калибра. Противозаконно, как все помповухи. А уж уродовать его так и вовсе преступление». Скиннер снова нацепил очки, отчего его глаза стали казаться в два раза больше. Он пристально взглянул на Джека, затем снял с полки папку. Пробежал взглядом список номеров пропавшего или краденого оружия. «О!» — воскликнул он тоном, от которого Джек занервничал. «Что?» Эксперт еще раз посмотрел на серийный номер. «Есть!» «Джек, познакомься с ружьем, украденным у мистера Кристиана. Оно вполне может оказаться орудием убийцы из Андерсоновского леса. Это ведь фридлендовское дело, а?» «Одно из многих», — вздохнул Джек. Дело лесных убийц относилось как раз к той разновидности драматических случаев, которые так любил распутывать Звон. 11 месяцев назад мистер Кристиан вместе со своей женой был убит в Андерсоновском лесу, в большом зеленом массиве к западу от Рединга. Единственной возможной мотивацией сочли солидную сумму наличными, хранившуюся в их жалкой лачуге на краю леса. Мистер Кристиан был бедным дровосеком, но в его жилище обнаружили около 7000 фунтов, и как он их добыл, было совершенно непонятно. Фридленд в типичной для него хвастливой манере вычислил извилистый путь отмывания денег, начинавшийся в Восточной Мульвании и контролируемый несколькими доселе неведомыми и не вполне благовидными тайными обществами, связанными с Ватиканом. В ходе дерзкого налета на некий адрес в Клиторпе два главных подозреваемых получили смертельные ранения, и было изъято большое количество денег и оружия. Расследование получилось таким сложным, что его пришлось публиковать в двух выпусках криминального чтива подряд. Единственный преступник, уцелевший после налета, раскололся через пару недель и теперь отбывал срок в Редингской тюрьме. «Значит, чету Кристиан застрелили из этого дробовика?» «Нет, он принадлежал дровосеку. Из этого ли ружья его убили или нет, я смогу тебе сказать, сравнив две гильзы, найденные на месте убийства. «У кого оно хранилось?» «У Шалтая-Болтая». «Который сидел на стене?» «Нет, который свалился во сне. Его обнаружили мертвым сегодня утром». «А-а», — понимающе кивнул Скиннер. «Я думал, убитые дровосеки находятся под юрисдикцией ОСП». Фридленд настаивал, что дровосеки настоящие, и Брикс с ним согласился. И оказался прав. «Спасибо, Скиннер, ты мне очень помог».